И, наконец, о взаимоотношении ипостасей мы говорили в связи с Василием Великим, о взаимной характеристике ипостасей. А вот об отношении их друг к другу он говорит так: «Только сама Троица знает, какой порядок имеет сама в себе, как совершается рождение, как совершается исхождение и как». Конечно. Не рождение отца, рождение сына, исхождение Духа Святого. Три личности. Не слитность каждой из ипостасей единосущного и, таким образом, все три обладают полнотой божества. Вот это завершение богословской мысли Василия Великого. Все три обладают полнотой божества. Как он пишет далее: будем искать того, чем понятие каждого, каждого с большой буквы, ясно и неслитно отделяет от представляемого вместе. Представляемое вместе – это, конечно, божество. А вот чем понятие каждого отличается ясно и неслитно? Вот эти поиски продолжаются уже 17 веков. Последний, кто дополнил вот это понятие ясно и неслитно представляемого каждого, был Филарет Московский, вот которого недавно прославили 6 лет назад. Вот он пишет: любовь есть свойство трех. Отец есть любовь распинающая, сын есть любовь распинаемая, Святой Дух есть любовь торжествующая. Распинающая, распинаемая и торжествующая. Это все идет в богословии Святой Троицы. Но ведь каждая из божественных личностей, Отец, Сын, Дух, каким-то образом являют себя и в мире, то есть в порядке божественного домостроительства. Три лица совещаются между собою. Когда перед сотворением человека, сотворим человека. три лица совещаются между собою после грехопадения человека. И, наконец, то, что было ясно для Григория Богослова, то есть различение трех в их внутри божественной жизни, в отличие от отношения их к миру и человеку. Нужно различать три ипостаси в их внутри божественной жизни и отношение каждой из них к миру и человеку. И вот то, что было предельно ясно для Григория Богослова, впоследствии в церковном сознании было замутнено, особенно западном. Да. Впоследствии это было замутнено в церковном сознании, особенно западном. Например, католики ссылаются на Евангелие, дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Но позвольте, это же относится не к внутрибожественной жизни, а к домостроительству. Он же подает его ученикам. Но он же и говорит: «Иного утешителя пошлю вам от Отца». И вот это недопонимание просто от неправильно поставленного вопроса, вот это-то и привело, в конце концов, к Филиокве. Радость моя, очень хороший вопрос. Началось это с простого народа в Испании. Вот с этого, так сказать, не то что народного богословия, а уже, так сказать, богословия, смешанного с фольклором. И католическая иерархия боролась с этим, началась примерно так с VI века. И католическая иерархия боролась с этим вплоть до второй половины IX века. Последний православный римский папа Иоанн VIII, а этот современник Мефодия равноапостольного. То есть она боролась, пока не изнемогла. Но, конечно, у западных богословов и в частности римских пап, вот не было такого сияющего богословского сознания, как у Григория Богослова. Поэтому получилось, что римская иерархия пока, так сказать, сохраняла твердость, ссылалась на букву Ороса Второго Вселенского Собора, как и Первого, Ну, Первый Вселенский Собор, он только и в Духа Святого, значит, на орос Второго Вселенского Собора. А потом началось медленное-медленное опадание. И церковную истину пришлось уступить. Вот это я сильно-сильно забежала вперед, но этот вопрос нам еще не раз и не два пригодится. А пока... как раз скончался Василий Великий, и примерно в это же время на Константинопольскую кафедру приглашают с маленького городка Цахимы Григория Богослова. И когда он захотел эту кафедру покинуть в связи со скандалом с Максимом Кинником, то его не пустило папство буквально став стеной и сказали, что ты уводишь вместе с собой Святую Троицу.
Ничего, знаете.
Так вот, Григорий Богослов доводит до полноты учения о Троице, и в том числе вводит понятия, также относящиеся к внутри божественной жизни, равно честность и равно великость. Для того, чтобы этот подвиг совершить, как я уже сказала, надо быть поэтом. И так, между прочим, оно и совершалось.
А почему надо быть поэтом?
А вот слушайте. А вот слушайте. Три лица, три ипостаси, они нераздельны в Боге. Они нераздельны в могуществе. И во всех иных существенных свойствах, в славе, премудрости, любви. Трех бесконечных, бесконечная соестественность. Не успеваю помыслить о едином, как озаряюсь тремя. Не успеваю разделить трех, как возношусь к единому. Кто это пишет? Конечно, поэт. Рифма придет гораздо позже. Вот почитайте Аверинцева, она возникнет из гомеотелеса. И только после вот уже Акафиста Богородицы. То есть это очень позднее дело. В это время вообще никто не рисовал.
Это еще не стихи.
Но это уже стихи.
Рифма еще не стихи.
Да, рифма еще не стихи, тоже верно.
конечно.
А это уже стихи. Итак. Они нераздельны в воле, они нераздельны в могуществе и во всех иных существенных свойствах, в славе, премудрости, в любви, трем бесконечных, бесконечная соестественность. Не успеваю помыслить о едином, как озаряюсь тремя. Не успеваю разделить трех, как возношусь к единому. И новое свидетельство Григория Богослова. Сыновство не есть недостаток по сравнению с Отечеством. И исхождение не меньше рождения. Итак, богословие Святой Троицы для Григория Богослова это прежде всего славословие и хвала. Вот именно то, чего не доставало Первому Вселенскому Собору. Например, прихожу в трепет, когда представляю в уме богатство наименований. Дух Божий, Дух Христов, Ум Христов. Он Дух Сына Положения. Он дышит где хочет. Он делает меня храмом. Творит Богом. Но с маленькой буквы. Совершает. Почему и крещение предваряет освящение воды Святым Духом. И по крещении взыскуется. Вот, пожалуйста. Итак, как пишет Григорий Богослов, стало быть, ничто не приводит Вселенную в такое колебание, как дерзновенное возвещение Святого Духа Бога. И так далее. И там, где уже свыше вразумляемый, он останавливает разговор о внутри божественной жизни Святой Троицы и завершает так. Дальнейшее да будет почтено молчанием.
Как личная жизнь.
Да. Ну так вот, во всяком случае, и, кстати говоря, Григорий Богослов пед дальнейшее да будет почтено молчание. И, кстати говоря, по части пастырской педагогики Григорий Богослов неоднократно замечал, что богословие не для всех. Церковную истину держать надо, но свидетельствовать о ней может не каждый. Впоследствии, как раз в XIX веке, к Макарию Оптинскому обращались разные баринки, духовные чада, и говорили, что, мол, непонятны догматы православной веры, нельзя их как-нибудь адаптировать. А он отвечал, ведь и высшую математику не все понимают. Я бы сказала, даже высшую математику не все понимают. Лев Толстой, например, категорически я не понимал. Итак, в мае 381 года, где-то на Вознесение, собирается Второй Вселенский Собор. 218 епископов. Председатель, да, а о царствовании Феодосия Великого мы еще о нем поговорим. Председательствует на соборе святитель Милетий Антиохийский, который умирает во время собора. Вот тогда-то и выбирают Григория Богослова. Орос Второго Вселенского Собора – это православный символ веры, который на каждой литургии мы с вами поем. Это церковная истина, содержимая церковью, исповедуемая крещаемым при крещении или восприемниками за него, вот она стала достоянием каждого верующего христианина. А вот дальше мы как бы читаем летопись, как Господь управляет Своею Церковью, не ущемляя свободы каждого члена Церкви. И повесть эта скорбная, как всегда бывает. А именно, Григорий Богослов, как я уже сказала, был из маленького, крошечного городка Каппадокийской архиепископии, городка Софии. А занял кафедру Константинополя. И ведь это было одобрено всеми на соборе. Но как только был сформулирован орос собора, то есть символ веры, прямо на соборе возникает не то чтобы скандал, но вот такое брожение как бы. Вдруг принято решение всеми членами, что из малого города нельзя занимать кафедру столичную, Константинополь. И Григорий Богослов, чтобы не нарушать церковного мира, оставляет собор, успев, конечно, подписать орос. И удаляется с собора. Несмотря на то, что его очень удерживал Феодосий Великий, но вот тут он пишет свое знаменитое письмо, что его вообще тяготит столичная жизнь, необходимость иметь хороший стол, да чтобы люди перед ним расступались, как перед диким зверем. Но в сущности это еще и тоже пастырская педагогика, чтобы не... чтобы не огорчать императора, чтобы все закончить миром. Это, знаете, называется пожертвовать собой и как бы уверить всех, что ему самому так лучше. Более... к епископской деятельности Григорий Богослов уже не вернулся никогда.